Часть вторая. Евангелие. Глава седьмая. Что такое Евангелие? Может показаться странным, что я задаю этот вопрос на данном этапе. Мы провели достаточно времени, исследуя библейскую историю. Историю о том, как Бог хочет, чтобы мы были в Его семье. Мы присоединяемся к этой семье, веруя в Евангелие. Я обнаружил, что многие люди, посещающие церковь, на самом деле не понимают Евангелие. Некоторые не могут сформулировать его суть. Тем же, кто может, часто бывает трудно смириться с его простотой. Им сложно поверить, что Евангелие – это все, что необходимо для вечной жизни. Возможно, некоторые из вас недоумевают, о чем идет речь. Однако могу поспорить, что когда я буду объяснять, что я имею в виду, вы увидите в этом либо себя, либо кого-то, кого вы знаете. Мы начнем с определения Евангелия. Я задам также некоторые вопросы, которые важно учесть для пущей ясности. Нам также необходимо поговорить о том, чем Евангелие не является. Когда мы доберемся до этой части, вы поймете, что я имел в виду, когда говорил о тех трудностях, которые обычно возникают у людей с Евангелием. Что такое Евангелие? Дать определение термину «Евангелие» довольно просто. Библейское слово «Евангелие» означает «весть о спасении». Русское слово «Евангелие» – это слово, переведенное с греческого, язык, на котором был написан Новый Завет, которое обозначает награду для того, кто сообщил добрую новость. Вот почему часто можно услышать, что Евангелие отождествляется с благой вестью, доброй новостью о спасении. Давайте поразмыслим над этим. Может показаться, что мы что-то узнали. Возможно, это и так, но мы не узнали того, что на самом деле следует знать. Это прекрасно, что мы можем давать определение терминам. Но мы ничего не сказали о содержании этой вести о спасении. Мы сказали о значении слова «Евангелие», но ничего не сказали о том, чем Евангелие на самом деле является. Поэтому давайте поговорим о том, что Евангелие в себе несет, каково содержание Божьего предложения о спасении, в чем заключаются детали доброй вести и почему эта новость добрая. Слово «Евангелие» встречается в Новом Завете почти 100 раз. Поэтому мы должны быть в состоянии в этом разобраться. Апостол Павел говорит о евангельской вести, наверное, больше всех остальных авторов Нового Завета. Он использовал слово «Евангелие», чтобы проповедовать весть об Иисусе. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 4. Павел дает определение своему посланию, Евангелию, также и в другом месте. Павел, раб Христа Иисуса, призванный апостолом, избранный для Евангелия Божия, о Сыне Своем, родившемся от семени Давидова по плоти, поставленном Сыном Божиим в силе, по Духу Святости, в воскресении из мертвых, об Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, послушанию веры ради имени Его во всех языческих народах. Послание к римлянам, глава 1, стихи с 1 по 5. Содержание Евангелия, благой вести, становится очевидным из этих отрывков. В них содержатся следующие элементы доброй вести. Бог послал своего Сына, который родился от семени Давида, как человек Иисус Христос, который умер за наши грехи, который был погребен и который воскрес из мертвых. Эти пункты являются содержанием благой вести. Позвольте мне снова описать их в свете общей картины библейской истории, о которой мы говорили ранее. Сын Божий стал человеком. Он страдал и умер на кресте, чтобы наши грехи больше не мешали нам стать частью Божьей семьи. Он воскрес из мертвых, чтобы мы могли также победить смерть и быть навеки с Его Отцом, нашим Отцом, единственным истинным Богом. Давайте все это немного исследуем. Если Евангелие – это добрая весть, почему именно она добрая? По многим причинам. Эта весть добрая, потому что наше спасение не зависит от наших дел. В этих отрывках вы ничего не найдете о своем удивительном послужном списке или о том, что у вас нет судимости. Смысл Евангелия не в том, что вы сделали, или в том, что вы могли бы сделать, или в том, что вы должны сделать. Евангелие о том, что кто-то другой сделал что-то для вас. Это добрая весть для всех нас, потому что никто из нас не совершен. Никто из нас не угождает Богу постоянно. Никто из нас не достоин жить в Его семье и называться Его именем. Мы должны стать приемлемыми для Бога. Евангелие содержит в себе информацию о том, как это происходит. Заметьте, что Павел видит свое служение проповеди благой вести в обеспечении послушания веры. Он хотел, чтобы те, кто услышит его проповедь, удерживали то, что он сказал. Каким образом осуществляется это послушание Евангелию? Через крещение? Через пожертвование? Через правильное поведение? Через помощь бедным? Все это важные вещи, но нет. Бог ожидает послушания веры. Вы послушаетесь Евангелию, веруя в него. Заметили ли вы также, что Павел не сказал ничего о послушании понимания? Возможно, мы полностью не осознаем, каким образом Бог стал человеком в Иисусе, или как произошло воскресение. Ничего страшного. Бог не требует, чтобы мы все поняли и пришли к Нему сдавать экзамены. Он ожидает веры. Понимание того, почему эти вещи рациональны, может подождать. Содержание Евангелия – это Божье предложение простить вас и дать вам постоянное место в Его семье. Это предложение показывает Его любовь и доброту. Библия иногда использует слово «благодать» вместо этих терминов. Поскольку никого сильнее Бога нет, Бога никто никогда не принуждал сделать это предложение. Ему никто не выкручивает руки. Он предлагает спасение, потому что он хочет, чтобы вы были в его семье. Все, чего он просит, это чтобы вы поверили. Это и есть благая весть Евангелия. Почему мы нуждаемся в Евангелии? Возможно, вы думаете, что я уже ответил на этот вопрос. В каком-то смысле это действительно так. Я говорил об этом косвенно. Однако в свете моего опыта, полученного в христианских кругах, я должен быть прямолинейным. Почему мы нуждаемся в Евангелии? Потому что без Евангелия мы не имеем надежды на вечную жизнь с Богом. Ни малейшей. Мы отчуждены от Бога из-за греха. Вера в Евангелие – это выход из этого положения. Библия описывает наше бедственное положение по-разному. Иисус сказал, что пришел взыскать и спасти погибшее. Евангелие от Луки 19:10. По природе мы были мертвыми во грехах и преступлениях, послание к Ефесянам, глава 2, стихи 1 и 5, и нечестивыми, послание к Римлянам 5:6. Мы были отчуждены от жизни Божьей, послание к Ефесянам 4:18, и были враждебными по отношению к Нему, послание к Колоссянам 1:21, потому что мы были Его врагами, послание к Римлянам 5:10. Неприглядная картина. Библейская история, которую мы исследовали, объясняет, почему мы такими стали. Мы не рождаемся в Божью семью. Мы чужаки. Несмотря на все это, Бог желает, чтобы мы были в Его семье. Не имея Божьей природы, мы злоупотребляем своим разумом и свободой, чтобы получить то, чего хотим, при этом часто причиняя вред другим. Мы идем путем саморазрушения. Когда мы не отображаем Бога и приступаем Его законы, когда мы используем, манипулируем и обижаем других людей иными способами, мы грешим. По природе мы грешники, эгоцентричны и непослушны. Все грешники лишены славы Божьей. Послание к Римлянам 3:23. Прочитав такое, легко впасть в депрессию или гнев. Но радостная весть Евангелия заключается в том, что Бог обо всем этом знал и все равно нас любил. Это полезно еще по одной причине, о которой вы, возможно, никогда не задумывались. Это то, что делает Евангелие абсолютно не похожим на все остальные религиозные учения о спасении. Все остальные религии либо отрицают, что грех является проблемой, либо видят решение проблемы греха в том, что человек делает – исполнении ритуалов, соблюдении религиозных праздников или в совершении любых других добрых дел. Говоря на чистоту, только Евангелие честно сообщает о человеческой ситуации и человеческой неспособности что-либо сделать, чтобы эту ситуацию изменить. Другие религии, по сути, лгут вам. Они говорят, что вы сами можете решить проблему отчуждения от Бога или о том, что у вас вообще нет никаких проблем. Только Евангелие сообщает правду о том, что только Бог мог предоставить решение этой проблемы, что Он в итоге и сделал. Евангелие абсолютно честное. Оно говорит правду, даже если это приносит боль. Это и есть любовь. Ложь – это не любовь. Есть ли другие пути спасения? Я уже ответил на этот вопрос, но теперь я хочу подойти к нему с другой стороны. Бог предложил прощение, спасение и вечную жизнь с Ним совершенно бесплатно. Это не то, что человек заслуживает или зарабатывает. На самом деле, это невозможно ни заслужить, ни заработать. Все, что требуется, это убеждение или вера в Божье обещание и в то, что совершил Иисус. Однако верить в Евангелие – это значит не верить другим учениям или идеям о спасении. Библия говорит, что другого пути спасения нет. Подумайте об этом. Зачем Бог Отец послал своего Сына умереть ужасной смертью на кресте, если бы у нас был другой способ попасть на небо? Сын должен был стать человеком, и смерть должна была быть побеждена. Это был единственный путь. И вера в Божий план – это единственный путь спасения. Никто, кроме Иисуса, не в состоянии спасать. Книга Деяний апостолов 4:12. Сам Иисус сказал об этом предельно ясно. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна 14:6. Здесь нет никакой двусмысленности. Никто не становится членом Божьей семьи, кроме как через то, что совершил Иисус. Невозможно прибавлять Евангелие к вере во что-то еще. Верить в Евангелие значит отвернуться от веры во все другое. Этот аспект Библия называет покаянием. Есть и другие аспекты, но их мы коснемся в другой части нашего разговора. Чем Евангелие не является? Наше рассуждение о содержании Евангелия приводит нас к выводу о том, что Евангелие – о том, что Иисус совершил ради нас. Наша культура пытается внести смуту в ясность этой картины. Она предлагает самосовершенствование или некую туманную духовность в качестве заменителей. Но библейское описание Евангелия бросает вызов подобным вещам. Евангелие и спасение не имеет никакого отношения к личному просвещению, взгляду внутрь себя на пути к саморазвитию. Евангелие не связано с исследованием идей на духовном шведском столе. Все эти идеи связаны с интеллектуальными или психологическими усилиями и действиями человека. Они не Евангелие. Все эти своего рода альтернативные Евангелия легко опознать и устранить. Однако есть намного более трудное препятствие, мешающее многим людям держаться простоты спасения, которое предлагает Бог. Я уже упоминал ранее о том, что многие люди, посещающие церковное собрание, имеют трудности с Евангелием. Причина в том, что они попадают в ловушку дел. Вы, либо кто-то, кого вы знаете, возможно, способны дать определение термину «Евангелие» и, возможно, даже способны объяснить содержание и смысл Евангелия. Однако идея о том, что все, что необходимо для обретения вечной жизни, это поверить в то, что Иисус сделал для вас, кажется вам не совсем верной. Конечно же, скажете вы, мы должны что-то делать, иначе как мы заслужим вечную жизнь? Если вы понимаете библейскую историю и содержание Евангелия, то должны согласиться с тем, что мы не заслуживаем того, что предлагает Бог. И для многих людей в этом заключается проблема. Мы хотим чувствовать, что заслуживаем тех благ, которые мы имеем. Мы не хотим быть объектами благотворительности. Нам кажется неправильным получать что-то хорошее, если мы этого не заработали хотя бы немного. Вина искажает наше мышление в еще более тонкой манере. Она может лишить нас способности рассматривать Евангелие как безусловный дар. Вина заставляет некоторых людей убеждать себя в том, что подарок был ими получен за некую заслугу, как благодарность за то, что они когда-то могли сделать для дарителя. Если они не могут убедить себя в этом, они решают чем-то отблагодарить дарителя в ответ, чтобы все-таки почувствовать себя достойными своего подарка. Вина ослепляет нас, делает нас неспособными видеть любовь Бога, показанную в Евангелии. В конечном итоге мы должны понять, насколько эгоцентричным является такое мышление. Это может прозвучать грубо, но я прошу выслушать меня. Когда вы прилагаете усилия, направленное на то, чтобы другие осознали вашу ценность, вам неизбежно приходится фокусироваться на себе. Вы не можете концентрироваться на ком-то другом, если вашей целью является убедить других людей считать вас достойными их внимания или любви. Вам хочется думать о себе хорошо. Например, мы не берем себе что-то, что нам не принадлежит, если не заслужили это на законных основаниях. Мы также хотим, чтобы и другие относились к нам подобным образом. То есть мы хотим, чтобы другие люди давали нам что-либо только по причине того, что мы сделали для того, чтобы заслужить их расположение к нам. Евангелие срывает все это и отбрасывает в сторону. Оно разоблачает нас, требуя от нас непрекрашенной покорности. Оно настаивает, чтобы мы сосредоточились исключительно на Боге и Иисусе. Вот почему многим так тяжело проглотить эту пилюлю. Евангелие лишает нас любой похвалы. Все сводится к тому, что Евангелие не о том, что вы можете сделать, оно о том, кем вы уже являетесь. Вы человек, вы объект Божьей любви. Он планировал вас с самого начала. Ничего из этого не требует ваших дел. Все это просто есть. Поскольку мы являемся грешниками и живем в падшем мире, мы ограничены мыслью о том, что нас никто не полюбил бы, зная он нас совершенно, изнутри и снаружи. Следовательно, мы не можем себе даже и представить, что Бог мог бы нас полюбить. Ведь ничто не может избежать Его внимания. Он знает каждую нашу мысль, каждое слово, все наши молитвы и дела. И это рождает в нас чувство вины, которое вкупе со свойственным нашим отношением принципом «ты мне, я тебе» мешает нам принять чистую Божью любовь, описанную в Евангелии. С нашей точки зрения, такая любовь не имеет смысла. Должен сказать, что я не утверждаю, что люди, которые слышат истинное Евангелие и искренне принимают его, не были на самом деле спасены. Я искренне полагаю, что они верят и находятся в Божьей семье. Я лишь описываю внутренние душевные муки тех многих верующих, которые все еще сталкиваются в жизни с такими переживаниями. Их вина превратила любовь и благодать Евангелия в жизнь, полную стремлений что-то сделать и что-то заслужить. Они сомневаются в том, любит ли Бог их сейчас так же, как любил тогда, когда они поняли Евангелие и поверили в него. Они рассматривают грехи, которые совершили, уже будучи верующими, как причину того, почему Бог относится к ним неоднозначно. Они убеждены, что не смогут соответствовать Божьим ожиданиям и задаются вопросами о том, веруют ли они в достаточной степени, или что, может быть, они вообще так и не уверовали по-настоящему в Бога и только ошибочно полагали, что уверовали. Печальная правда состоит в том, что многие истинные христиане живут в мучении и поражении не из-за Евангелия, а потому, что их чувство вины исказило ясность Евангелия. Когда они читают Писание, то видят только свои грехи и падения. Каждая проповедь воспринимается как обвинительный акт, и позор тем проповедникам, которые строят свои проповеди на том, чтобы подогреть это чувство вины. Удивительное чудо евангельской истории теряется и забывается на этом фоне. Спасение обретается не посредством дел. Никогда так не было, никогда не будет и не может быть. Мы ничего не можем сделать, чтобы подняться на уровень Бога, чтобы быть достойными Его присутствия. У нас нет Божьей совершенной природы. Мы подобны Богу, созданы, чтобы отображать Его, однако по определению мы меньше Бога, и Он об этом знает. Вот почему Его решением проблемы стал Иисус, а не вы. Абсурдно думать, что мы сможем преодолеть пропасть между нами и Богом или заполнить эту пустоту, если будем что-то делать или чего-то не делать. Для Бога ваши падения не являются чем-то новым. Он знал вас все это время и все равно любил вас как тогда, так и сейчас. В послании к Римлянам 5:8 эта мысль выражена лучше всего. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вы понимаете, когда мы были еще грешниками, вам не нужно своими делами пытаться сделать так, чтобы Бог вас полюбил. Если вы хорошо об этом поразмыслите, то поймете, что это действительно радостная весть. Бог никогда не разочаровывается в вас, потому что у него нет ложных ожиданий, связанных с вашим поведением. Бог любил вас всегда. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16. Мы можем свести все сказанное к двум мыслям. Спасение, членство в Божьей семье, невозможно заслужить. Его можно получить только верой, убеждением. Бог предлагает спасение, потому что Он милостивый и любящий. Других причин нет и быть не может.